Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас сегодня есть целых два повода предаться размышлениям о метаморфозах души человеческой в течение жизни. Первый повод то, что у вас...
Торжественное, не прозвучало торжественное, непонятно.
Да, то, что у вас на днях случился день рождения, с чем мы вас категорически поздравляем.
Спасибо.
Многое и благое лето.
Спасибо большое.
Совершенно верно.
Очень-очень признателен. Спасибо.
А второй повод то, что мы с вами встречаемся в первый день Успенского поста, что само по себе наводит на философские размышления. Вот, готовясь поразмышлять на философские темы, я тут как-то посмотрела ретроспективу ваших парсун и наткнулась на очень интересную парсуну, которая была записана давным-давно, аж в 19-м году. Это разговор с протоиереем Максимом Козловым. Мне показалось, что все новое, хорошо забытое, старое, и, по крайней мере, то, что вы там обсуждали, на мой взгляд, звучит очень актуально. Главное дело для нас троих, собравшихся в этой студии, и есть слабая надежда, что для кого-нибудь еще. Позволю себе начать с цитаты. Как раз отец Максим, отвечая на ваш первый вопрос, говорил, что несмешанность внутренних убеждений, вероучительных убеждений с самыми разными приходящими в жизнь взрослого человека обстоятельствами, мне кажется, для священника, для церковного работника, в смысле церковного профессионала, это очень важная тема. Потому что, конечно, кто же скажет, что клирики неверующие, или церковные администраторы неверующие, или сотрудники епархиальных управлений, или церковных журналов неверующие. Но как-то ведь это может соединяться с тем, что я верующий, но с этим связана моя профессия, мои увлечения, мой статус в этом мире, круг моих друзей и прочее. Из-за этого иногда вопросы сущностные, которые в другой ситуации я, может быть, решительно и поставил бы, немножко отодвигаются. А какие могут быть последствия, если будут додумывать эти вопросы для себя? Вот у вас довольно большой уже стаж церковного администратора, вольно или невольно, это случилось аж в далеком 2009 году, и это сопрягается и с занятием преподавательской деятельностью, и с очень активной деятельностью в сфере СМИ в разных форматах, и... Вы как раз тот самый церковный профессионал, пускай будет это в кавычках, но в том плане, что ваша основная жизненная деятельность так или иначе связана с церковью. Мы в той или иной степени постоянно находимся, что называется, в теме. И, с одной стороны, об этом можно только мечтать. По крайней мере, позиция неофита, когда он только вот знакомится с церковной жизнью, ему хочется, как апостолу Петру на Фаворе, построить вот тут шалашик и в нем поселиться, и отринуть все мирские заботы и треволнения. Но мирских забот и треволнений, как ни парадоксально, в церковной жизни, я имею в виду профессионально-церковной, не меньше, чем в миру. Так вот, прав ли отец Максим был, когда предупреждал о том, что есть очень большая опасность, что сущностные вопросы при этом отодвигаются на такую периферию, что о них можно, в принципе, даже забыть?
Ну, безусловно, спасибо, что вы вспомнили этот разговор. Он для меня был и остается очень важным, потому что, конечно, отец Максим человек глубокий, рефлексирующий и очень образованный, помимо прочих достоинств. И это, конечно, была чрезвычайно интересная беседа, поэтому здесь не прислушаться к тому, что он говорит, невозможно, а главное, что он имеет опыт, возглавляя многие годы важнейшее синодальное учреждение, учебный комитет. И, кстати сказать, который учебный комитет, я имею в виду, блистательно справляется, ну и, соответственно, его руководство со своими обязанностями, конечно, у нас вот в этой сфере все, так сказать, налажено, отработано с точки зрения вот такой правильной бюрократии, потому что, наверное, уже действительно как бюрократ с некоторым стажем могу сказать, что как здоровая бюрократия, как сейчас, наверное, можно выразиться, это что-то чрезвычайно важное. Да? У нас обычно слово «бюрократ» оно такое как почти ругательное, но если есть просто неизбежные бюрократические процедуры, и как раз-таки их вот такой оптимальный вариант, он помогает заниматься многими вещами, а не мешает. Вот. А опасность, конечно, есть. Я могу сказать, что вот всякий раз, когда кто-то приходит на работу к нам в синодальный отдел, вот мы эти темы обсуждаем, потому что вы совершенно правы. Есть такое вот представление... Это, знаете, как вот есть такой параллель, может быть, проведу, и как есть представление людей со стороны, причем иногда как верующих, симпатия или там с любовью, симпатия, относящихся к церкви, так и таких критиков, что вот в церкви, ну, там, не знаю, священники должны ходить не касаясь земли, электричество, отопление и прочее в храме, оно должно произрастать, так сказать, как-то самопроизвольно, без привычных нам источников, вообще причем здесь деньги, ну, и многие-многие другие нюансы. Вот похожее есть, с похожим отношением я сталкивался, когда люди приходят работать, им кажется, что самим фактом работы в церковном учреждении они как-то вот, ну, к Царству Небесному приблизятся, уже станут ближе на основании только этого факта. А здесь, конечно, рисков-то очень много. Отец Максим какие-то обозначил, но их, наверное, можно сказать, что даже и больше может быть. Ну, понятно, что одна беседа не может там все исчерпать всех особенности, потому что, во-первых, человек может думать, что это значит, что вот в отличие от любого другого учреждения, здесь как-то все устроено принципиально иначе. А это не так, потому что есть профессиональные, с одной стороны, задачи, с другой стороны, способы решения этих задач, которые, в общем, так или иначе одинаковы. Да? Вот. А потом есть такое... нередко встречающееся неофитское, как правило, представление о том, что вот мы будем решать, так сказать, по совести, а не по закону. Но это обычно приводит в таком искаженном виде к тому, что закон просто игнорируется. Закон, правила любого рода и так далее. Да? Что здесь вот оно все должно, ну, если не тайнообразующее как-то происходить, но должно вот каким-то велением Духа Святого и без вот этой всей вашей бюрократии, без работы, может быть, даже. Мы же служить пришли тут, а не работать. Что тут... какие тут могут быть требования там и прочее. Вот. А это вот опасности одного рода, а опасности другого рода, когда человеку вдруг начинает казаться, что, ну, я же все-таки вот тут, там, я не знаю, не в магазине работаю, и даже там не в университете где-нибудь, а я вот в церковном учреждении. Что еще? Зачем мне еще какой-то там духовной жизнью заниматься? Вот. И это, конечно, тоже очень большая опасность и большой риск. И третий, может быть, момент, он, знаете, связан... Я даже, по-моему, как-то в наших беседах об этом говорил. Это риск потери какого-то вот благоговения в разговоре и в отношении к святыне. Я помню, что я как-то вот проработав какое-то время уже в синодальном учреждении, врать не буду, по-моему, несколько лет, может, 2-3 года, может быть, в год, не помню, и что-то своей родной любимой сестре рассказываю, и, видимо, я так залихватски что-то там типа «владыка», тут мы в храм, туда-сюда. А она, в общем, человек мне очень близкий, очень меня любящий, и, в общем, не то чтобы критикующий, но знает, что, ну, может сказать. Вот, и она мне говорит, ну, вот очень печально, если ты так привыкнешь, как-то она сказала мягко, но твердо, да, что вот, что ее резануло, что я вот как-то о каких-то вещах, о которых принято говорить с почтением, благоговением и уважением, говорил немножко так, вот там, ну, с владыченькой, там, ну, что-то я сейчас не помню точно, да, но даже это было не по отношению к человеку, там, архиерею даже, а что-то было, ну, еще более такое наглое с моей стороны. И я очень был этим уязвлен, ну, в том смысле, что я был очень благодарен за это, но я понял, что это совершенно такая недопустимая вещь, вот, что ничто тебе не дает права, не то что право, а это вообще, ну, немыслимо на самом деле, да, потому что здесь сошлось много разных вот потенциальных гадостей, начиная от самой, может быть, в данном случае безобидной привыкания к святыне, заканчивая тем, что ты просто, ну, как это профанация и пренебрежение чем-то очень важным и большим. Это тоже, такой риск тоже существует. Это, знаете, как мы тут недавно с дочкой ездили там, ну, в общем, путешествовали немножко и вошли в один храм, а он такой, ну, чуть-чуть на отшибе, такой пустой, там почти никого нет, а в алтаре очень громко разговаривает, ну, видимо, два священника или какие-то, мы в храм зашли. И моя дочь просто от изумления, у нее так глаза расширились, она говорит, это, говорит, в алтаре же разговаривает. Я говорю, ну, причем там, ну, все было слышно отчетливо. Вот, и это был не диалог по мотивам беседы Серафима Саровского с Мотовиловым. Вот, ну, вот так вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот в одном из своих интервью ваш друг, и тоже он был гостем Парсуна, архиепископ Зеленоградский Савва Тазунов, как-то говорил, что ему оказались очень важны наставления Святейшего Патриарха Кирилла, который ему сказал, что вот все, что бы ты ни делал, должно иметь отношение к совершению божественной литургии, к таинству Евхаристии. Вот если оно имеет к этому хотя бы косвенное отношение, то это твое дело, это нужно делать. Если нет, то это тогда не то, что ты должен делать. Ну и вот владыка Савва так это осмыслял, что, ну вот, счета за электричество в храме. Ну вот если не будет электричества, не будет литургии, значит, этим нужно заниматься, и это в часть моих обязанностей. Ну, в таком вот духе. А вот, ну, это тут понятен как бы центр, да, совершения Евхаристии. А вот для вас, как для мирянина и главы синодального учреждения, вот тем пределом, к которому все должно стремиться в вашей работе, и вот к которому вы поверяете все остальное, что является?
Простите, невольно усмехнулся. Я хотел сказать, что установки вышестоящих руководителей, хотя, кстати, это тоже вполне серьезно.
Послушание начальства.
Да, это очень важный момент. Вы знаете, ну вот для меня вообще все-таки на уровне вот, может быть, не того, чем я в действительности руководствуюсь, это было бы, с моей стороны, наверное, слишком самонадеянно утверждать, что так оно происходит всегда. Я покаянно скажу вам, что не происходит так всегда. Но мне кажется, что вот та самая христоцентричность, о которой мы говорим, вот в каком смысле то же самое, о чем говорил Святейший, это очень, я считаю, такое сильное, очень важное, конечно, наставление. По большому счету, это то же самое, да, вот христоцентричность вообще жизни христианина и его деятельности, она, ну, в каком-то смысле такая вот неизбежная, это такой вот категорический императив для христианина, потому что то, что так или иначе не осознается тобой как вот движение ко Христу, либо от Него. Это, в общем, ну, как-то вне системы координат, которые ты выбрал. Другое дело, что, конечно, это очень сложно исполнить. Наверное, в каком-то смысле святость – это и есть способность постоянного нахождения вот в такой системе. Причем именно вот это вообще к любой религии, наверное, относится. Другое дело, что есть религиозные традиции, где делается, где человек погружается в это, ну, какой-то системой внешних правил, да, ты все время себя подпираешь очень многими вещами. А христианство в этом смысле, несмотря на разработанную там и ритуалистику, и какие-то аскетические упражнения, все-таки это вот дар и царство свободы, в котором в пределе это вопрос вот этого свободного выбора твоего, который, как показывает опыт, должен постоянно совершаться, да? Это вот эта знаменитая августиновская «люби Бога, делай, что хочешь», да, вот в этой такой вот особой диалектике, что ли, воспринятая и реализованная. Но это, собственно, и есть святость, вот, наверное. И вот для меня на уровне вот такой, ну, рефлексивном, это, вот это, конечно, критерий. А как на практике бывает, к сожалению, совершенно по-разному. Вообще, вы знаете, церковный бюрократ, как любой бюрократ, как мне представляется, он не может избежать вот этого, ну, может быть, пафосно слишком сказать, стилистически завышено, проклятие чиновника, которое заключается в том, что это неизбежная часть бюрократической работы, там, чиновничьей работы, когда есть некий набор дел, которые сделать нужно обязательно и чуть ли там не ежедневно. Но стратегическое значение из них имеют, ну, мягко скажу, далеко не все. Но в силу того, что вот этих обязательных и менее важных вещей их много, то получается, что ты порой попадаешь в ситуацию, когда у тебя нет даже времени подумать вот о стратегии. Я обсуждал эту тему с разными чиновниками разного уровня, вот, и, в общем, как правило, это то, вот, тезис, с которым все будут, ну, люди рефлексирующие с этим согласятся. Вот. А, конечно, повторяю, вот в этом смысле, возвращаясь, кстати, к началу нашего разговора, в церкви может быть в каком-то плане, когда ты работаешь, служишь в церкви, чуть проще, потому что ты все равно так или иначе, вот этот критерий, да, он и формально прописан. Ну, если ты бесстыдно его не игнорируешь, то так или иначе ты все равно, что бы ты ни делал, оно связано со служением Христу, людям там, и прочее. Потому что если ты честно делаешь свою работу, то в этом смысле тебе, ну, наверное, чуть проще может быть. Вот, в силу вот этого вектора вполне определенного. Вот. Но, в принципе, это вот уже, если брать такой в каком-то смысле инструментальный, что ли, план, то вот наличие стратегии... Знаете, как вот даже в всяких там книжках личностного роста нередко говорят, вот напишите там дела важные, срочные и неважные, важные и несрочные, и вот нарисуйте там табличку и поймите, где должно быть сконцентрировано ваше усилие. Кстати, полезное, не бесполезное, скажем так, аккуратнее упражнение, вот, но оно, в общем, относится, конечно, безусловно, вот к рабочей сфере, где бы ты ни работал тоже.
И все-таки мы начали разговор с вопроса о сущностных категориях, которые отодвигаются сначала на второй план, потом вообще непонятно на какой. Они просто потихонечку вытесняются из поля зрения. Я очень хорошо знаю, что это такое по клиросной жизни. То есть когда человек, ну, как бы сейчас сказали, профессионально становится клиросным певцом, что это означает? Когда его основные занятия сконцентрированы в церкви, и он получает за это зарплату. То есть он в церковь входит, с одной стороны, на службу, а с другой стороны, на работу. И в первую очередь от него, как правило, ждут профессионального исполнения тех обязанностей, ради которых ему платят зарплату. Поэтому постепенно и незаметно, что самое опасное, на мой взгляд, то, зачем человек в принципе пришел в храм когда-то, отодвигается, вот, по крайней мере, уходит из поля зрения. То есть это подразумевается как бы по умолчанию. Но от этого умолчания спустя несколько лет обнаруживается, что человек это почти совсем потерял. То есть ему для того, чтобы ощутить себя на службе, нужно спуститься с клироса и постоять с другими людьми просто в храме, и тогда он вообще начинает молиться на службе, а не смотреть в ноты и не следить за рукой регента. Это вот просто как такой иллюстративный пример, но приблизительно то же самое происходит с очень многими занятиями, которые человек исполняет вроде как и во славу Божью, и на благо ближнему. Это может быть дела благотворительности, которые тоже требуют кучи бюрократических там, обязанностей, которые нужно, которыми нужно сопроводить эти дела. И это может быть восстановление храма, или еще что-то. То есть человек находится на таком пространстве соприкосновения мирской и церковной жизни. И вроде как та часть его жизни, которая похожа на мирскую, она все равно посвящена Богу, она делается как бы ради церкви и для людей, относящихся к церкви. И человек совершенно теряет ориентацию, где первозначимые вещи, а где вещи, которые хороши, но на втором, на третьем, на пятом месте.
Вы знаете, это очень важное и точное рассуждение, и вообще вот эти так называемые клиросные искушения, да, они и сами по себе вот такая, ну, серьезная часть или серьезное вот такое описание того, с чем верующий человек может столкнуться, если он это послушание получает. Вот. А с другой стороны, это даже как метафора вот, вообще церковного служения. Но я вот сейчас подумал, что в каком-то смысле это можно отнести и к некоторым другим профессиям или состояниям человека в профессиональной среде. Ну вот, например, я в начале этой недели был в лагере Машук в Пятигорске, где на это, я часто бываю на этой площадке, в данном случае это был такой большая смена, в которой преимущественно были учителя и люди, имеющие отношение к наставничеству, к педагогике, в большей степени школьные. Вот, и у меня была там лекция, и потом для большой аудитории, там, несколько сотен человек, и потом в гораздо меньшей, там, до 50, там, в формате клуба мы говорили о том, каких мы ждем результатов, какие могут быть результаты, критерии, качество образования, результата, образование, образовательные результаты и так далее. И, вы знаете, интереснейшая была встреча, если вот буду рад, если будут в этой связи какие-то мысли и вопросы, могу поделиться, но вот почему я про это вспомнил? Потому что, знаете, ведь учитель тоже в каком-то смысле может оказаться на клиросе, образно говоря, да? То есть ты можешь профессионально вести урок, обладать методикой там замечательной и прочее, но при этом в какой-то момент так заиграться со всем этим, что, в общем, забыть, для чего ты там. Потому что я почему об этом вспомнил, почему вспомнил Машук? Потому что я обратил внимание, что, как мне показалось, да, ну, где-то кто-то отреагировал на эти мои слова, кто-то где-то просто по глазам, мне так показалось, да, когда я сказал, что все-таки вот то, чем мы занимаемся, чем вы занимаетесь, дорогие учителя, это сотворение человека, сотворение личности, а не подготовка там к ЕГЭ, ОГЭ и прочим замечательным вот историям, хотя кто-то это может делать вполне себе виртуозно. Но это задача совершенно разного масштаба и, кстати сказать, разной ответственности. Вот. И, во-первых, как мне показалось, это очень откликнулось вот в сердцах, так сказать, да, учителей, потому что, ну, это действительно то, для чего, я думаю, многие пришли в эту профессию. А с другой стороны, и горечь какая-то тоже была, потому что, ну, это такое понимание, которое не просто сохранить, и, ну, знаете, вот опять же, у меня это наложилось на то, что я параллельно прочитал сейчас книжку Романа Гвардини, богослова такого католического 20 века. Она называется «Смерть Сократа», где он дает свою интерпретацию четырех диалогов платоновских, связанных вот, ну, с обвинением, приговором и заключением, умиранием Сократа. И он там говорит, интересная интерпретация, может быть, подударная для, там, в некоторых своих местах для антиковедов и антиковедческой такой критики профессиональной. Вот, поскольку он все-таки богослов, и даже не философ, и уж точно не античник, но тем не менее. Но там вот очень интересно встречается у него рассуждение с опорой на тексты, на этих четырех диалогов, о том, в чем, собственно, вот это вот учительство, что ли, Сократа состояло, да, и это, конечно, вот в каком-то смысле это такой идеальный пример учитель. Ну, для меня, по крайней мере, совершенно точно. Потому что ведь Сократ не то, что там не пытался никого ничему научить, но общим местом таким, как это в сократологии, да, платоноведении является то, что во многих диалогах там просто нет ответов на те вопросы, которые поставлены. Ну, Тиетет, например, знаменитый диалог про знание, да, что такое знание, там, и так далее. Он начинается с вопросов и, в общем, вопросами заканчивается, ну, упрощая, скажу. Но это же не делает их менее ценными. Да, может быть, и сама ценность вот в пробуждении мыслей. Вообще там у Гвардини интереснейшее рассуждение о том, что такое ирония Сократа. Вот, чем она, кстати, отличается от иронии Платона, которую Платону тоже, собственно, самому Платону свойственно ирония Сократа от иронии сократовского, платоновского Сократа, чем отличается. Но вот, вот этот такой образ, что ли, идеального учителя, который настолько трепетно относится к собеседнику своему, для которого нет глупых вопросов, нет, несмотря на то, что он может иронизировать, да, но вот его ирония, она не обижает человека, его не унижает и так далее. И вот, конечно, это, мне кажется, что это такой какой-то важнейшая такая составляющая, вот если про учителей говорить, этого служения учительского, тоже, наверное, недоступное для человека вот, ну, в ежедневном, ежеминутном проявлении вот этой педагогической деятельности. И мы, кстати, когда обсуждали там с коллегами, это, в общем, понятно по репликам, потому что есть все, начиная там от банальной усталости и заканчивая ну, отсутствием сил на диалоге с родителями, которые приходят и говорят, мы вам ребенка дали, что вы нам вернули-то вообще, где воспитанные, образованные, что это такое вообще, вы тут нам должны, там, вот, ну, в общем, что называется, есть о чем поговорить, но возвращаясь, чтобы, тут много ведь разных тем сразу возникает, я просто думаю, что вот так вот, ну, оказаться на клиросе и заиграться в профессионализм, потеряв что-то содержательное, в принципе, можно и в каких-то других, может быть, даже во многих профессиях, по крайней мере, в тех, где есть вот эта вот составляющая человеческого общения такого глубинного.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, это «Светлый вечер». Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы продолжаем наш разговор. А вот вы сказали про реакцию учителей на вдохновенные слова о том, что миссия учителя — сотворение личности. И сказали, что был тяжелый вздох. А вот это связано скорее с чем? С тем, что там нет времени этим заниматься из-за тоже и бюрократии школьной, там, из-за бумажной работы, которую учителей, как мы знаем из их слов, тоже есть и в большом объеме. Или это скорее про то, что ну, красивые слова, да, важно, как бы, что ты сотворяешь новую личность, но когда на практике заходишь в класс, тебя волнует, что сегодня нужно провести урок, чтобы они потом написали контрольную, и тебя волнует прагматика, а не философия.
Я думаю, это тоже, но не только. Вы знаете, даже вот это вот такая непродолжительная встреча, но все-таки я там повторяю, это вот два формата, да, лекции и клуб, и там немножко разговоров между, вот, ну, в перерывах. Ну, даже вот эти, вот это небольшое время показало, что, конечно, очень разные вещи. Там, скажем, вот один коллега, учитель, он его зацепило, вот, ну, я там о разных вещах говорил, он говорит, вот я математик, да, и есть вот, когда мне задают вопросы о математике, для чего, да, вот в этой логике прагматизма, о которой мы, естественно, тоже говорили, как о проблеме нашего образования сегодня вообще, он говорит, что есть вещи, которые я могу объяснить, ну, математика разная, а есть вещи, которые я не могу объяснить, в чем практическая польза, потому что это никогда там не пригодится, никто не будет это использовать, особенно те, кто будет просто учителем математики. Вот, и мы, но его, этого коллегу, конечно, это беспокоит, потому что он вот чувствует эту красоту математики и прочее. И тут мне, кстати, очень помогло, что недавно была у нас Парсуна с Райгородским, замечательным математиком, преподавателем, профессором физтеха, и я там вспомнил какие-то его размышления. Вот, а вот, вот есть такой момент, да, это тоже вздох, а вот как вот объяснить? А есть вздох, когда вот коллега подошел уже после всех встреч, он говорит, вы знаете, вот я преподаватель, я так понял, что учитель школьный, мне это очень нравится. Ну, молодой человек, он говорит, и я бы хотел там учиться дальше, развиваться в этом отношении, но я понимаю, что я сейчас должен сделать выбор. Либо я продолжаю совершенствоваться в профессии, которая мне нравится, которую я люблю, которая у меня получается, либо я все-таки создаю семью, ну, так он сказал, да, которая, скорее всего, потребует от меня, возможно, даже смены рода деятельности, потому что вот продолжая заниматься тем, чем я занимаюсь, я, скорее всего, как мне кажется, не смогу эту семью обеспечить и так далее. И это прям, знаете, такая, а да, и что мне посоветовать, что мне делать? Я, знаете, растерялся, потому что, а кто я такой, что я могу советовать, вот не зная вот, человека, там, две минуты послушав. Вот, и я просто сказал, что, естественно, я ничего советовать не могу, но вот и мой небольшой жизненный опыт показывает, что в любом случае вот эта максима о том, что человек счастлив, когда он занимается любимым делом, она у него получается, она все-таки непобиваема. Вот, и жизненный опыт любой, да, он показывает, что вот это важнее всего, и как-то и семьи образуются, да, и в общем, все это где-то посложнее, где-то легче, но, в общем, все равно хуже, когда ты выбираешь другую логику. Вот есть у меня там один добрый знакомый, который всю жизнь интересовался там одним, вот его сердце в одной сфере, так сказать, лежало, да, жизненной и культурной, а работал он и обеспечивал эту самую семью и прочее в другой. И вот, ну, я не готов, там, мы никогда с ним на эту тему, кстати, не говорили, но мне кажется, что это очень тяжело для него было и остается очень тяжелым, потому что это вот какой-то такой разрыв человеческий. Вот. Именно тяжело в душевном плане, в материальном у него более-менее все в порядке, но просто то, чем он занимается как профессионал, ну, повторяю, мы не говорили, поэтому это, может быть, мое ошибочное мнение, но оно ему намного менее интересно, если иногда интересно вообще, чем то, где вот его сердце находится. Вот. Это такая высокая цена, которую стоит ли платить, да. Вот. Вот такой был вздох, да. Был, опять же, вот одна ученица мне сказала, а как мне объяснить ученику, что надо учиться, если он не хочет? И я дерзнул в данном случае сказать, что а вы не обязаны вот, к любому ученику, ну вот вы сделали все, что могли. Ну, а почему вы считаете, что вы, вот у вас сидит в классе там, 30 человек, 25, 20, неважно. И вот вы всем 20 должны в одинаковой степени. Так не бывает в жизни. Вот, говорю, у нас здесь сидит сколько, это вот на маленькой была встреча, там 40 человек. Мы же понимаем с вами, что каждый выйдет со своим опытом, своими оценками этой встречи, да, и, в общем, было бы самонадеянно с моей стороны полагать, что все, что я говорю, вот всеми одинаково будет воспринято, это и не нужно, в общем, и вот. Но вот этот человек с болью говорил, а вот как, вот я не могу ничего сделать, вот не могу объяснить. И вот, ну, да, я говорю, давайте поговорим о смирении, о том, что это такое, да, и должен ли ты, знаете, это как вот еще из недавнего, я благодаря Фоме записал, наконец, такую беседу про Дон Кихота Сервантеса. Вот, ну, и ее выложили вот недавно. Ну, и, естественно, приходишь, что люди пишут-то. Ну, приятно читать, ой, спасибо-то. Такой замечательный отзыв. Господи, как это все скучно и уныло, значит, пишет человек. И я не выдержал, написал, что простите, ну, будем работать над собой. Написал, ой, я не хотел вас обидеть. Ну, наверное, хотела подбодрить, поэтому написала. Но, с другой стороны, знаете как, во-первых, это очень приземляет. Ты тут воспарил, я там, Сервантес, Дон Кихот, хвалебный отзыв, и там очень полезно так это, по ушам, так бах-бах, какой ужас, значит. Обидно, что... Как правило, авторы таких комментариев никогда не аргументируют свою точку зрения. Вот. А было бы интересно, конечно, какую-то там критику. Даже когда, пусть в жесткой, там иногда грубоватой форме, но когда человек хоть как-то аргументирует, ты пытаешься понять, а чего не хватило человеку этому. А когда просто, ой, там все это можно было сказать за 3 минуты. Да можно и за 30 секунд сказать, но только это будет не то, да. Но в любом случае, это к вопросу о смирении, да, мне кажется, вот когда ты воспаряешь в каком-то творческом делании, может быть, не бесполезно, чтобы так кто-то тебя дернул в затеса.
Я хотел вас как раз спросить про эту лекцию про Дон Кихота. В рубрике «Ликбез» она вышла в Академии Фомы. А вот действительно интересно в ней то, что вы по как бы профессии не филолог, а вы читатель этого текста, который вы очень любите. Ну и время ограниченное, да, 50 минут, хотя это, в общем-то, нормальная такая лекция. И сегодня вообще, мне кажется, больше этих 50-60 минут не воспринимается информация. Mm-hmm. А вот ну, что вам самое главное вот, хочется от себя про Дон Кихота донести такого, чего вот, аудитория, как, может быть, не знает или с этой стороны не смотрела? Вот ваш Дон Кихот.
Ну, мне там хотелось только одного, чтобы прочитали, потому что это того заслуживает. Вы знаете, там совершенно не моя заслуга. Ребята, вот наши фомичи, которые все это придумали, они предложили ход, потому что они долго мы ходили вокруг этого, и вот вы хотите сказать про Дон Кихота, я очень хочу, а когда же, надо подготовиться. И они говорят, не надо готовиться, вот у вас есть выписки, давайте возьмите несколько тем, которые вам интересны. Подберите 2-3 цитаты про эти темы и вот почитаем. И вот так и получилось, что единственное, что я там придумал некое вступление такое, где вообще я начал, что называется, издалека. Я сказал о том, что вообще что, в чем ценность там, чтения, вот, художественного именно. Потом там несколько вводных позиций там. 4, по-моему, тезиса я озвучил о Дон Кихоте, почему, что это умная книга, христианская книга, вот, ну, и там еще парочку. То есть, как бы, вот, все-таки некое введение, но, опять же, введение в субъективное потом изложение для меня, вот, что для меня важно, как это в моей жизни появилось, потому что в моей жизни это именно появилось как книга. Да, вот именно умная книга, когда мне мой учитель сказал, что всякий раз перечитывая Дон Кихота, я понимал, насколько книга умнее, чем я. И вот это, я это запомнил еще до того, как я открыл эту книгу. То есть она уже вошла, вот, как очень, это очень умная книга. А что это значит? Да? И я дальше попытался это показать. Вот. А потом просто были вот эти цитаты, поэтому там я не претендовал ни на какой там обзор. Я мог бы, конечно, там пересказать биографию Сервантеса, с которой я более-менее знаком. И, в общем, это тоже, наверное, можно было сделать и увлекательно, и не бесполезно. Но был выбран другой ход, который преследовал, собственно, если рационально рассуждать, цель какую? Одну только цель, чтобы людям стало интересно. То есть это не лекция для тех, кто давно и много изучает Сервантеса. Я не дерзаю, я понимаю, что я им ничего нового не скажу. Ну, разве что там где-то они не согласятся. Это, может быть, для кого-то кажется любопытно. А я не так вот на это смотрел. Да. Вот. А дальше просто вот эти цитаты, и я постарался сделать их разными. Вот. И, может быть, где-то вот, ну, там, скажем, я действительно считаю, что вот это наставление, которое Дон Кихот дает Санчо, когда тот отправляется губернаторствовать в остров, там, что он, над тем, что он считает островом, не понимая, что это такое, это просто надо распечатать и во всех кабинетах чиновничьих вот, повесить и перед рабочим днем перечитывать каждому чиновнику перед тем, как вот начинать трудиться. Это вот без всякой, так сказать, даже здесь, может быть, без всякого преувеличения. Ну вот, я просто хотел сказать, что это очень увлекательный мир, глубокий, интересный, такой и радостный, и не очень моментами, и сложный очень, и непонятный порой, который просто, как любая вот такая великая литература, что-то с тобой делает такое, что ты становишься другим. И мне, как человеку, много раз заходившему в этот мир и всегда с сожалением его покидавшим, причем я, по-моему, как-то уже признавался, что мне почему-то я ничего с собой не могу сделать. Вот Дон Кихот, который в конце говорит, ну, я никакой не Дон Кихот, я Алонсо Кихана, там, это все ужасно. Ты говоришь, ну, нет, ну, может быть, он все-таки как-то еще раз это сойдет с ума, там, задумается. Вот это иррационально, ничего не могу с собой сделать. Я как тот мальчик, который доходил на Чапаева, всякий раз думаю, а вдруг выплывет в этот раз в конце фильма. Вот. Ну, просто хотел с этим поделиться.
Интересно, вы заговорили о том, как учитель спрашивает у вас совета. Я подумала, это же чудовищное испытание для христианина оказаться в роли медийного лица, которое все время принимают не за того, кем он есть на самом деле. Да, это, да, да. Это не отсутствие уважения к вам, это просто...
Я совершенно согласен с этим.
Это роль, которая вольно или невольно уготована каждому человеку, который начинает работать лицом, и это очень сложно, мне кажется, именно в христианском понимании.
Да-да-да, что вы нам посоветуете? Да я вообще не считаю себя вправе что-либо советовать.
Так вот, в такой ситуации... Может быть, сильно в меньшей пропорции оказываемся подчас и мы тоже, потому что тоже воспринимаемся как люди, которые могут что-то от себя кому-то умное сказать, а не как некие ретрансляторы чужих умных мыслей. И когда разговариваешь с людьми, ждущими от тебя этого ответа, а мы же много лет работая в области популяризации христианских мыслей умных людей, привыкаем несколько иную занимать лексическую позицию, то есть переводить высокий слог святых отцов на более такую приземленную, осовремененную, что ли, литературную русскую речь. Но вот тут встает вопрос, как в ситуации, когда мы говорим о каких-то очень высоких и священных предметах, так и в более таких жизненных ситуациях, когда от нас ждут некоего разумного совета. Вот до какой степени в публичном разговоре, в публичном пространстве мы должны следить за своей риторикой? Не как просто частное лицо, не как вот в разговоре за чашкой кофе в своей компании близких единомышленников, а как человек, от которого чего-то ждут.
Да, мне кажется, и за чашкой кофе можно, особенно за рюмкой чая, желательно следить, чтобы что-нибудь не вырвалось. Все-таки не случайно в Священном Писании сказано, что мы дадим ответ за каждое праздно сказанное слово. Да, и, в общем, там нет нигде сноски или там указания в скобках. Ну, это вот гипербола, это образно, так сказать, это не совсем так, да. То есть, в общем, как-то оно не проигнорируешь это. Вот. Я думаю, все-таки это вопрос, знаете, ну, я не знаю, как правильно сказать, подачи, что ли. Вот я наверняка об этом вспоминал уже в наших беседах, что меня в свое время поразило и запомнилось очень, как митрополит Антоний Сурожский, которого я слушал несколько раз вот в храме в Лондоне, когда был там на стажировке, как он обращался. Я слушал его проповеди, и я был на беседах его на Евангелие. И вот это никогда не было, что сейчас вот я, богослов, там, почетный доктор многих университетов, вам тут, так сказать, прихожанам расскажу, как надо, значит, в Бога верить. А он всегда И это не было, знаете, как вот намеренно подчеркнуто, это как-то очень органично было. Он говорил, что вот я хотел бы с вами поделиться какими-то своими размышлениями по поводу, вот там, скажем, вот этого эпизода из Евангелия или сегодняшнего евангельского чтения за литургией и так далее. И это было очень органично, очень естественно, очень смиренно. И оно, что называется, ложилось на сердце. Там не было какой-то высокой риторики, какого-то там... точно не было какого-то такого наставления такого сверху, вот, на что, собственно, в любом случае он имел право, по крайней мере, в храме, потому что пространство само предполагает, да, люди, которые слушают говорящего самого священника, они, зачем они туда пришли? Чтобы его послушать, да, чтобы услышать наставление в вере. Это его обязанность как пастыря. Но вот этот формат мне лично показался очень... таким вот, именно как ответ на ваш вопрос, на какой степени. Вот ты понимаешь, что вот, вот твое рассуждение, вот оно такое сегодня, вот сейчас. Мне кажется, что это важно, поэтому я не знаю, правильно ли я делал или нет, но вот когда я в такие ситуации попадаю, я всегда оговариваюсь, что я не считаю себя вправе там что-то давать, было бы там самонадеянно, потому что я... понимаю прекрасно, о чем вы говорите, когда, а скажите, а что вот, как вот это, то есть получается, что своим фактом право на публичное выступление, ты получаешь право на то, что ты знаешь ответ вообще на все вопросы, которые могут быть заданы. Это, конечно, может быть, поначалу может где-то даже льстить, но очень опасно в это начать верить, что тебе они известны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», а мы продолжаем наш разговор.
А бывает у вас искушение, когда хочется стать просто в одночасье частным лицом? Вот оставив бремя всех обязательств во всех сферах, где они у вас есть, и просто вот, как говорится, отпущу себе бороду и пешком побреду по Руси.
Да нет, наверное. Знаете, я не могу сказать, что я как-то так вот в этом плане глубинно рефлексирую, что вот... Это где-то недавно встретилась какая-то такая мемная история для развития личностного роста. Там вдумайся, через 100 лет тебя там никто не вспомнит, а через 500 даже твои потомки забудут твое имя там. Ну, а дальше там следовал какой-то радикальный вывод там, в связи со всем вышесказанным, как нужно относиться к жизни. Это я к тому, что можно, конечно, говорить, ах, как я устал от этого, эти командировки, выступления, лекции, но это какие-то такие, уж простите за бедность речи, такие дешевые понты будут, с моей стороны, по крайней мере, если я такую позицию приму. Та определенная востребованность, которая есть, это то, за что я считаю, что я лично должен с утра до вечера Бога благодарить. И стараться здесь только не сказать какую-то уж глупость совсем ужасную, и не раздражать кого-то невозможно, вот судя по тем комментариям, которые ты получаешь, когда человек себя мучает 1,5 часа лекции, чтобы потом написать, что же вы за гадость сказали. Ну, уж простите, не удержался. Но я не знаю, я пытаюсь здесь скорее... себя остановить в том плане, что, знаете, как вот это «не нам, не нам, но имени твоему». То есть, когда что-то получается, чтобы вот... И когда тебе все твое естество хочет сказать «ай да Пушкин», «ай да», сказать, что не ты. Ну, вот так... Причем, понимаете, ну, мы люди, существа такие интересные, ты понимаешь, что на людей может действовать какие-то вещи, ну... которые, ну так аккуратно скажу, вообще не связаны с какими-то твоими заслугами там и еще с чем-то. А? Ну, в общем, надо как-то поскромнее, товарищи. Это я про себя говорю. Это, вот, но чувство такое, ой, как это мне, ой, когда уж я наконец там смогу, чтобы меня никто не дергал, не-не-не. Такого у меня точно нет. Наоборот, радость от этого общения, это, знаете, всегда, когда там какой-нибудь модератор говорит, так, у нас осталось один, у нас время для одного последнего вопроса, пожалуйста, коллеги, и я всегда, обычно не сдержусь и говорю всегда, что до пятницы я совершенно свободен. И, как правило, мы перебираем, если вопросы есть, то я охотно очень беседую. Вот, и эта фраза неизбежно звучит, главное, чтобы она в пятницу не происходила, хотя тогда это тоже вот двойной комический эффект приобретает, да.
А вопросы больше по теме лекции или о жизни?
Это по-разному очень бывает. Но вот с учителями сейчас все-таки они были такие, они были очень разные, но они все касались образовательной сферы, конечно. Ну, наверное, по-разному.
Про нейросети был разговор? Обсуждали болящую всех тему?
Чуть-чуть совсем обсуждали. Сейчас пытаюсь вспомнить, поскольку несколько было у меня, помимо даже вот последние дни, несколько бесед, уже память вещь коварная такая, я боюсь запутаться, где шел разговор. Но вот в каком-то контексте звучала мысль вот про... Да, когда мы говорили про результат образования, вот я, собственно, та тема, которой я чуть-чуть уже высказывался, на которой про то, почему, как мне кажется, текстоцентричность вот, культуры, образования, науки становится такой проблемой, и что считать результатом образования, как относиться к нейросети и ее возможностям, но я здесь скорее... Говорил о том, что надо относиться с благодарностью, потому что высвечиваются просто проблемы реальные. А главное, что мне кажется, что задача не в том, что не пользоваться совсем, а наоборот, придумывать такие задачи, где будет, может быть, даже обязательным использование нейросети, но в определенных рамках. Хотя вот мы с коллегой тут что-то беседовали. В самолете я летел, оказалось, что рядом со мной вот сидел коллега, или я рядом с ним сидел. А он говорит, вы не помните, я там вам экзамены сдавал. Я говорю, ну, к сожалению, не помню, но вот мы очень, так сказать, с интересом провели время в полете, и вот тоже про образование говорили. Хотя он сейчас работает там, ну, на госслужбе, в общем, находится. Вот, и он справедливую вещь сказал, но он же это как же, все-таки это один из показателей образования, умения человека написать качественный текст. И если вот вы говорите, что это теперь не дипломный курс, а как писать? Я говорю, ну, если вот мы говорим о навыке письма, то я, честно говоря, не вижу особых вариантов сейчас, кроме того, чтобы тратить на это время на учебных занятиях. То есть какие-то малые хотя бы, да, формы отрабатывать, уж не знаю, там, на компьютере или ручкой на бумаге, но во время занятия и без, так сказать, ну, не надо человека искушать, он будет искушаться все равно. Поэтому если писать, то вот в данном случае при понятном контроле. И... Вот, хотя эта проблема серьезная, да, то есть, с одной стороны, надо решить проблему, где найти время для тех самых устных защит, в которых мне видится вот выход именно бесед, потому что, мне кажется, все равно мы возвращаемся, вот почему Сократ, это на все века, да, ну, или, по крайней мере, для нашего времени точно, а потому что это, я осмелюсь об этом говорить, потому что я это не один, кто об этом говорит, что мы так или иначе возвращаемся вот к этим осмысленным разговорам, там, защитам, диалогам, да, когда человек действительно проявляется и рождается знание, мысль какая-то, вот. Потому что все-таки вот эта текстоцентричность, она ведь не ровесница человеческой культуры, да, и уж для эпохи и Сократа, и Платона, и Аристотеля она точно не свойственна. Так смело скажу, безответственно, не будучи антиковедом. Это все-таки уже там, ну, в эпоху эллинизма начинают ссылаться на произведения классиков. Да, я вот когда-то сформулировал, вроде бы меня пока никто не опроверг из специалистов, да, что я не думаю, что Платон на какой-либо вопрос у ученика, вот что вы думаете, сказал, а прочитай вот диалог «Апология Сократа». Я там все про это сказал. Ну, невозможно себе такой ответ представить. А сегодня, скорее, профессор скажет, ну, знаете, долго рассказывать, вот книжку почитайте, я здесь все написал.
Я вам скину ссылку на статью.
Да. Так это же ее когда написал-то? 2 недели назад. Неужели ты ничего нового? Неужели ты не переосмыслил? Да? Ты по-прежнему так же думаешь? Какой ужас, да?
Мне кажется, что В какой-то степени вы выдаёте желаемое за действительное, потому что если человек не знает, что такое Грюнвальдская битва, ему очень сложно объяснить, почему так важен опыт святого Федора Острожского, который был одним из героев этой самой Грюнвальдской битвы, а закончил жизнь в Киево-Печерской лавре в пещерах затворником-монахом.
Так я совершенно с этим согласен, но мы про это же не говорили, мы про тексты говорили. Тут...
Ну, просто есть какие-то вещи, которые нужно знать, и
да.
Если
а
ты
я,
их
я
не знаешь...
Я хоть слово против этого сказал? Нет. Я говорю про то, что формат... Я же не сказал... Нет, минуточку. Я ни в коем случае не выступил против чтения. Я сказал, что человек, которому... Учитель, к которому обращается с вопросом, он вступает в диалог, а не отсылает... к своему написанному им же тексту когда-то давно. Я про это только говорил. А про то, что уж, простите, мне кажется, мне не нужно тут пытаться доказать, что я сторонник чтения. Более того, я вам хочу сказать, что вот тот подход, который мы когда-то окрестили знаниевым, и говорили, что вот надо отказаться от советского знаниевого подхода, надо вот мы перейти должны к компетентности, мы вроде как мы перешли, оказалось все очень плохо, да, сейчас непонятно, какой у нас подход. Мне кажется, что на самом деле вот так называемый знаниевый подход, то есть когда человек знает, он, это вообще безальтернативная вещь, то есть образование, оно и заключается в вот базово, первый его этаж, такой вот фундамент его, это есть сумма знаний, то, о чем сейчас вот было сказано. А без этого о чем говорить? Это, ну, это просто даже опасно, опасно об этом говорить. И, к сожалению, это, мы это все наблюдаем просто и со студентами работая, и работая уже не со студентами, которые были вчера плохими студентами.
Мы на Радио Вера практикуем знаниевый подход.
Поэтому оставшееся время почитаем вслух учебник астрономии.
С большой долей вероятности знаем, что через неделю мы снова этот разговор продолжим. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии была... Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На Радио Вера.